Говорит Радио Свобода. Убийство Павла Шеремета, освобождение приморских партизан, Борис Мильграм против министра, съезд республиканцев и вопрос о плагиате. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 20 июля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Киеве в результате взрыва в машине погиб журналист Павел Шеремет, рассказывает Владимир Вахненко.
Павел Шеремет погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства мощностью от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было заложено под машиной очень близко к месту водителя. Журналист ехал на работу на радио «Вести», где он был ведущим утренней информационной программы. Автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, но ее в салоне не было. Мощный взрыв прогремел примерно в 7:45 утра, когда машина находилась на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, рядом с Макдональдсом. Жительница одного из расположенных рядом домов, Нина Андреевна, рассказала, что слышала громкий хлопок и вначале предположила, что взорвался бытовой газ. Из своего окна она увидела клубы черного дыма, который поднимался на несколько метров. В это время из Макдональдса выходила Ольга Ивановна. По ее словам, несмотря на пламя, охватившее машину, к ней подскочил проходивший рядом парень и вытащил из нее еще живого Павла.
Ну, я вийшла, дивлюся, що горить знизу пламя, і парень витаскує постраждалого.
Він уже був не живий, так?
Ні, він був живий. Він навіть ще, коли витягнули з машини, то він ще, видно було на лице ще признаки життя.
Журналіст скончався вже в автомобілі скорої допомоги. Несколько часов місце трагедії було оцеплено поліцією. Павел Шеремет працював не тільки на радіо «Вести», але й в «Українській правді». По мненню головного редактора цього інтернет-іздання – Севгиль Мусаева и Боровик, журналистам расправились из-за его профессиональной деятельности. Однако пока Севгиль не может сказать, связано ли убийство с какими-то конкретными материалами Павла.
Я связываю это с профессиональной деятельностью, конечно же. Кому еще это нужно? Я не верю в то, что это случайность. Ну, понимаете, я не хочу бросаться словами на ветер, но Павел был известным журналистом.
В рамках расследования этого дела, среди прочих, рассматривается и версия покушения на жизнь руководителя «Украинской правды» Алены Притулы. По инициативе президента Петра Порошенко ей будет предоставлена государственная охрана, говорит советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк.
Рассматриваются все версии, в том числе и те, которые вы озвучили, и, безусловно, правоохранители должны подходить последовательно к каждой возникающей версии. Естественно, основными на сегодняшний день являются версия журналистской деятельности и, безусловно, участие в этом убийстве российских спецслужб. Лично я считаю эту версию основной и самой правдоподобной.
А какие у вас есть основания для таких предположений?
Вся цепочка событий, которые сейчас происходят в Украине, а это та беспощадная террористическая гибридная война, которую ведет против нас Российская Федерация, направлена на внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине. Дело в том, что Павел Шеремет в последнее время не занимался глубокой расследовательной деятельностью и, скажем так, вряд ли представлял для кого-либо какую-то угрозу. Но мы видим, что все события, которые сейчас происходят на фронте, которые происходят в связи с так называемым поп-парадом Русской Православной Церкви, которую организовала ФСБ в Украине, вы знаете, о чем я говорю, свидетельствуют о том, что есть определенные четкие попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию и расколоть Украину с целью, показать несостоятельность нынешней украинской власти. Естественно, такое убийство, которое должно по замыслу его организаторов посеять панику не только в, свободном журналистском сообществе, но и в рядовых граждан Украины, должно способствовать вот таким вот негативным настроениям. Мы это все прекрасно понимаем и, безусловно, готовы ответственно на это реагировать. Я хочу сказать, что это убийство было подготовлено на достаточно высоком профессиональном уровне. Было безоболочное взрывное самодельное устройство использовано, причем которое крепилось без проникновения в салон. Использовалось взрывчатое вещество гексоген. Поэтому здесь определенно прослеживается вот такая логическая, скажем так, цепочка. Я думаю, что это уже сегодня мнение не только мое, уже достаточно много авторитетных людей выступили в защиту именно такой версии. Но, знаете, есть следствие, сейчас проводятся все необходимые следственно-оперативные действия, работает служба безопасности Украины, работает национальная полиция Украины. Я думаю, что сегодня для нас дело чести раскрыть это ужасное преступление. Я вам скажу, что я знал лично Павла много лет и считаю, что это действительно большая потеря для всей прогрессивной журналистики, причем в мировом масштабе. И, безусловно, сегодня мы сделаем все необходимое для того, чтобы дать ответы на все возникающие вопросы.
Как заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, к расследованию дела Шеремета привлечены лучшие специалисты. А глава государства Петр Порошенко сообщил о согласии американского ФБР подключиться к расследованию убийства журналиста. Порошенко также дал поручение украинскому МИДу пригласить к расследованию и Европол. Как отмечает первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова, убийство Павла Шеремета – это преступление, прежде всего, против национальной безопасности Украины.
Мне так кажется, что это скорее не преступление против свободы слова, а преступление против национальной безопасности Украины, поскольку предыдущая политическая история Украины свидетельствует о том, что вот такие громкие убийства потом использовались с целью политических спекуляций и развязания политических кризисов в Украине, которые приводят потом к очень плачевным последствиям. Наш комитет сделал сегодня заявление, комитету по вопросам свободы слова. Мы обратились к руководителям правоохранительных органов с требованием немедленно расследовать это дело. Мы видим, что уже сегодня на месте была и Хатя Деканаидзе, и Юрий Луценко, генеральный прокурор, сделал заявление на эту тему. Все задекларировали стремление расследовать это как можно быстрее. Но вопрос в другом. Я хочу сказать о том, почему возможны такие вещи в Украине, да, и такие преступления против журналистов. Причина только одна – это безнаказанность. Если бы правоохранительные органы, и милиция, и прокуратура в Украине работали как часы, и если бы состоялась реформа, о которой так много говорили, то таких вещей бы просто не было. Все, что происходит сейчас, вот весь этот разгул криминалитета, который сейчас мы наблюдаем, это происходит только потому, что преступник чувствует себя безнаказанным. И это большой вопрос и к прокуратуре, и к полиции. Преступление против журналистов. Дело Гангарда до сих пор не раскрыто. Я даже не хочу брать те случаи, которые были при Януковиче. Преступления против журналистов на Майдане не раскрыты. Сколько было нападений уже в постмайданный период, и сколько было столкновений и препятствований профессиональной деятельности журналистов при условно-бытовых обстоятельствах, когда там журналист ехал там с камерой расследовать какие-то земельные махинации, какие-то аферы политиков на журналистов нападали. И никаких действий правоохранительные органы не предпринимали, а то, что они предпринимали, то лучше бы они не предпринимали, потому что на нашем комитете заслушивалось, мы держим на контроле два таких громких дела, это нападение на журналиста Михаила Ткача программы «Схема» и нападение на журналистов программы «Коррупции» во время съемки сюжета о недвижимости одного из политиков. Мы вызывали представителей Генеральной прокуратуры, следственного отдела, чтобы они нам отчитались о ходе расследования. То, что мы слышали, это сплошная фантасмагория. Это попытка выгородить нападающих на журналистов любой ценой. Поэтому я сейчас нахожусь в очень подавленном состоянии, честно вам скажу, потому что я понимаю, что это дело может быть тоже замято, к сожалению.
Версию о российском следе в деле убийства Шеремета, которую в МВД и Генеральной прокуратуре Украины рассматривают как одну из ключевых, сомнительной называет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Надо с большой настороженностью, очень осторожно озвучивать такие версии. Почему? Потому что подобного рода политические версии могут просто завести дело в тупик. Вот как дело Гангадзе. Кстати говоря, до сих пор до конца не расследовано. Почему? Потому что вот вместо того, чтобы выбрать более-менее реальную версию, профессионалов собрать, всегда можно это списать на большую политику. Слабое расследование или недорасследование, или пути к расследованию можно всегда списать на особую изощренность внешних спецслужб. Так что даже с прагматической точки зрения эта версия выглядит, мне кажется, не самой лучшей. При всем моем негативном отношении к позиции России и по Крыму, и по Донбассу, тем не менее, мне кажется, тут некоторые явно переусердствуют в поиске российского следа в этой трагедии.
Павел Шеремет родился и вырос в Белоруссии. Он пришел в журналистику из банковского дела. Работал на белорусском телевидении, был корреспондентом в Минске общественного российского телевидения. Однако из-за конфликта с президентом Беларуси Александром Лукашенко, ареста и приговора к условному сроку, Шеремет переехал в Россию. Последние 5 лет Павел жил в Киеве, работал журналистом в «Украинской правде» и ведущим на различных каналах телевидения и радио. Он был также одним из основателей белорусского «Партизана». Это интернет-издание со ссылкой на маму погибшего сообщило, что Павла Шеремета похоронят в Минске. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
2 года назад, в разгар войны на востоке Украины, мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с Павлом Шереметом о пропагандистах, обмене совести на ипотеку и болезнях российского телевидения. Послушайте эту архивную запись.
Я долго не мог понять, в чем причина, почему мои коллеги, товарищи, с которыми мы прошли там и горячие точки, и войны, просто ведут себя как сорвавшиеся с цепи псы, псы империи, псы мракобесия. Я понял в какой-то момент, что ими движет. Все эти годы, вот годы сытые нулевые, годы вот путинизма, назовем это так, было довольно стыдно работать в новостях на госканалах. И при каждой нашей встрече мои коллеги, ну так вольно-невольно, но оправдывались, объясняя свой конформизм тем, что ну вот у них ипотека, что вот у них семья, что у них дети, которых надо кормить, больная мать и так далее и тому подобное. И найти какого-то яркого объяснения тому, почему они хвалят, восхваляют Единую Россию, а на белое говорят черное, трудно было всегда. И внутренне дискомфортно людям работалось. Но вот теперь эта украинская война дала им этот аргумент. Они теперь не жалкие пропагандисты, не трусы, обменявшие совесть на ипотеку, а они защитники русского мира, они защитники несчастных мирных людей, они защитники людей от фашизма, они продолжатели дела своих дедов и прадедов, понимаете? Вот это такое выверт сознания, как бы это ни казалось ну, страшным или там ужасным, но вот этот выверт сознания и привел к тому, что люди с удовольствием делают свое грязное, темное дело. Ну, а молодежь, вот я тоже очень поражен, для меня это открытие тем, что вот молодежь ностальгирует по Советской империи, молодежь готова, значит, подтирать зад в туалете газетой, потому что пропадет туалетная бумага, да? Я думаю, что это во многом наша вина, потому что мы не рассказывали своим детям об ужасах советского времени. Как-то мы играючи выпустили джина из бутылки, расписывая о том, какая была великая страна, что весь мир нас боялся. Но мы забыли, что бояться и уважать — это все-таки разные вещи.
Ну вот этот образ Советского Союза сделал это в первую очередь телевидение, причем это началось в конце 90-х годов, даже до Путина.
Да, это правда. Это, конечно, предмет для очень серьезного и научного даже, я не знаю, исследования, потому что там много слоев, и можно бросить упрек Константину Эрнсту и Леониду Парфенову. В общем-то, это сейчас по идеологическим взглядам абсолютно разные люди, за их песни о главном. Да? Помните, они использовали советскую эстетику для своих мегапроектов, но они не вкладывали того сакрального смысла в это, как вкладывают новые империалисты, все эти Гиркины, Стрелковы, Бородаи, ну, и прочие люди. Вот. То есть кто-то использовал советскую эстетику ради хохмы, кто-то использовал советскую эстетику, эксплуатировал советские мифы, потому что других новых мифов не было, а это приносило деньги. Кто-то спекулировал на советском прошлом чисто политически, чтобы скрыть свою импотенцию и неспособность управлять страной, там, ну и так далее и тому подобное. А молодежь это все как бы хавало, понимаете, people хавал, как Богдан Титомиров когда-то сказал, за чистую монету. Есть еще такой момент, абсолютно дикие выступления Сергея Доренко последних недель, который призывает там, к войне с Украиной, к убийству. Абсолютно дичайшие выступления Леонтьева, который все эти годы твердил, что нет такой страны Украина, и что Украина это не страна и так далее и тому подобное. Вот эти люди, они тоже несут ответственность за адские действия политиков, потому что они их возбуждали, они им дали такую идеологическую базу. И вот нам казалось всегда, что вот там Сергей Доренко или Михаил Леонтьев – это какие-то серьезные аналитики, а на самом деле это просто позеры, это спекулянты, это манипуляторы. И поскольку на российском телевидении уже давно не было настоящей свободы, уже лет 15, а может быть даже и раньше, то вот мы вот этих фальшивых аналитиков представляли как властителей дум. И за это теперь, ну, может быть, не прямо сейчас, а через несколько лет 100%, мы все, и Россия как государство, и российское общество, российские граждане, и просто простые люди, мы все заплатим очень большую цену. В том числе и за наш конформизм 90-х, и за наши там отступления от свободы слова при Березовских, Гусинских и прочих олигархах. Вот. Но это такая глобальная тема, которую, конечно, можно обсуждать часами, и которая требует очень серьезного анализа. Иначе мы опять через какое-то время выйдем на этот замкнутый круг российской истории.
Я бы даже сказал, что журналисты сейчас не просто освещают войну, не просто там комментируют, да, а участвуют в ней даже активнее непосредственных участников боевых действий. Ну вот смотрите, Life News какой-нибудь и так далее. То есть фактически они создали эту войну. Это война, которая создается на телеэкране.
Да, это правда. Это правда. Это абсолютно безответственная позиция. Даже во время чеченской кампании такого не было. Ну, то есть я же работал на Первом канале в моменты Первой и Второй Чеченской войны. Я вел программу «Время» во время, вот, момент начала Второй Чеченской войны. Я помню все эти тоже наши истории, наши какие-то такие пропагандистские там ролики. Но все-таки это не было за гранью добра и зла. Все-таки мы старались это все вписать в жесткие рамки профессии. А сейчас это как какой-то ад. Ну, возможно, люди не чувствуют своей ответственности еще и потому, что им кажется, что война с Украиной – это какая-то легкая прогулка. Возможно, вскружил голову вот эта крымская операция, крымская аннексия. И вот как безбашенно едут отцы там троих детей на восток Украины и потом их хоронят в безымянной могиле, едут из какого-нибудь российской глубинки, наслушавшись разговоров про православный русский мир. Вот так и некоторые журналисты считают, что возбуждать людей на бойню, ну, это как компьютерная игра. Ну, ничего страшного, мол, какая бойня, дадим укропам там прикурить, и все будет не так страшно. Там Украины же нету, я же слышал Доренко с Леонтьевым, такой страны нет, такой украинской армии нет. Это же просто такая как бы легкая прогулка или священный долг. Тут большое поле для психологов, я не знаю, психоаналитиков, философов. Ну, то есть тут, ну, я думаю, на годы научной работы для кого-то.
А можно ли представить такую ситуацию, что Кремль, ну, из прагматических соображений, под давлением, прикажет свернуть эту кампанию, и она постепенно свернется? Или это маловероятно?
Как по мне, это нужно было сделать еще, там, я не знаю, вчера. И никогда это не поздно. Остановиться. Я абсолютно убежден, что нынешняя политика – это путь не просто в никуда, это путь к катастрофе. Никогда не поздно сказать «стоп», принести покаяние, извиниться перед Украиной, ну и так далее и тому подобное. Даже не возвращая Крым, условно говоря. Вопрос не об этом, не хочу в это углубляться. Но, к сожалению, мои ощущения и мои предчувствия намного более пессимистический. Я думаю, что ситуация будет тяжелой, потому что, в принципе, Путин, он в тупике. Какое бы он решение ни принял, все будет ущербно для его позиции, потому что вернутся с войны эти безумные толпы православных рубиносцев и начнут там что-то предъявлять претензии. А продолжать войну – это нагнетать эскалацию, это трупы, это изоляция и так далее и тому подобное. Все-таки я настаиваю, каждый день об этом твержу, что из двух зол, выбирая меньше, остановить войну и как-то перетерпеть экстаз имперский российского общества – это меньшее зло, чем воевать с соседним братским народом и настраивать себя против всего мира.
Вот такой вопрос. Можно ли излечить российское телевидение, на ваш взгляд, изнутри, или против болезни, которая его поразила, вообще нет лекарств? Ну, то есть, вот вы себя чувствовали белой вороной, или у вас все-таки было много тайных единомышленников, которые в таком же ужасе пребывают от всего происходящего, но просто не готовы рисковать, не готовы так говорить, а просто выполняли приказания начальства?
Мне кажется, что простых решений уже нет. Невозможно выпить таблетку, чтобы прошел этот насморк. Мне кажется, что вот этот вирус, он иммунодефицита совести или как там еще чего-то, но он просто уже разложил изнутри вот практически все профессиональное сообщество российское, которое вот работает со смыслами, с информацией, с идеологией. Какой-то только жесткий стресс может это все излечить. Поэтому я думаю, что мы будем и дальше наблюдать еще какое-то время эту деградацию, озлобление. Я думаю, даже мы опять как бы вернемся к истории поиска внутренних врагов. И самые страшные сценарии, они теперь не выглядят для меня какими-то фантастическими. Я еще 2 года назад, год назад говорил о том, что Путин развяжет какую-то войну для собственного внутреннего самоутверждения перед мировыми лидерами. Но вот тогда это казалось какой-то тоже фантазией и бредом. Но я, фантазируя на эту тему, все равно всегда верил в то, что в Кремле не идиоты и все-таки там в Украину войска не введут. И вот я ошибся. То есть глобально предсказал все правильно, а в деталях кардинально ошибся. Вот. Поэтому я думаю, что несколько тяжелейших лет впереди нас ждет вот для людей, которые в этой профессии. Ну, может быть, пекарь, лекарь и сапожник, над ними это как гроза, ураган пройдет. Не так ощутимо, а вот над нами, журналистами, там, не знаю, политиками, политологами, культурологами, писателями, прозаиками, вот по нам это пройдет просто катком.
Напоминаю, это была архивная запись интервью Павла Шеремета, которое взял мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во Владивостоке в Приморском краевом суде присяжные вынесли вердикт по одному из эпизодов дела приморских партизан, группа молодых людей, ранее признанных виновными в убийствах сотрудников милиции, бандитизме и других тяжких преступлениях. Коллегия присяжных большинством голосов решила, что участники группы не имели отношения к одному из вменявшихся им преступлений – убийству 4 жителей поселка Кировский, откуда родом были и сами подсудимые. Поскольку 2 из осужденных были обвинены только в этом преступлении, они вышли на свободу. Тему продолжит Марк Крутов.
Эпизод с убийством 4 жителей Кировского, который был предметом внимания присяжных в среду, рассматривался повторно. В феврале 2014 года собранная с большим трудом коллегия, сложности в ее формировании возникли из-за откровенных симпатий некоторых кандидатов в присяжные к подсудимым, вынесла по нему обвинительный вердикт. Но 21 мая 2015 Верховный суд рассмотрел апелляцию адвокатов на приговор, отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Благодаря этому решению 2 подсудимым, Александру Кофтуну и Владимиру Илютикову, пожизненные сроки заключения были заменены на 25 и 24 года колонии соответственно. Убийство в Кировском было первым по хронологии преступлением, которое вменялось в вину партизанам. И, пожалуй, самым важным для следствия и сопутствовавшей ему пропаганды. Оно было призвано продемонстрировать обществу, что приморские партизаны являются не героическими борцами с милицейщиной, какими пытаются представить себя сами, а обычными уголовниками, не останавливающимися перед убийствами мирных граждан. По версии следствия, убийство 4 жителей Кировского было совершено еще до убийств милиционеров в сентябре 2009 года. Погибшие фигурировали в материалах дела как охранники полей, где незаконно выращивалась конопля. Следователи утверждали, что приморские партизаны забрали у убитых материальные ценности, то есть помимо убийства еще и ограбили их. Интересно, что одним из самых громких скандалов, связанных с делом приморских партизан, стала пропажа в июле 2012 года нескольких томов дела. В них, как позже выяснилось, были в том числе и показания подсудимых о крышевании сотрудниками милиции наркобизнеса в Приморском крае. Преступления, за которые оставшиеся в тюрьме приморские партизаны были осуждены 2 года назад, были совершены уже позже, в феврале-мае 2010-го. По одной из версий, создать банду для противостояния так называемому ментовскому беспределу партизаны решили именно после того, как узнали о связях милиционеров с наркобизнесом. Основными эпизодами дела стали убийства сотрудников МВД на улице Давыдова во Владивостоке в феврале и в мае в селе Ракитное Дальнереченского района Приморского края. По версии следствия, членами группы приморских партизан были 7 человек. Это застрелившийся при задержании 11 июня 2010 года Андрей Сухорада, предположительно лидер группы, и последовавший его примеру Александр Сладких. Сдавшиеся властям Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Александр Ковтун, задержанный днем ранее Роман Савченко, он написал явку с повинной и был приговорен к 25 годам тюрьмы, и Алексей Никитин, задержанный 31 июля. Теперь, после того, как суд оправдал приморских партизан по делу об убийстве в Кировском, Роман Савченко и Александр Ковтун продолжат отбывать 25-летний, Владимир Илютиков – 24-летний, а Максим Кириллов – 23-летний срок в колониях строгого режима. На заседании суда, где был оглашен оправдательный вердикт присяжных, присутствовала журналист приморского издания vale.ru Лера Федоренко.
7 из 12 человек на первый же вопрос ответили отрицательно. Первый вопрос в вердикте – это вообще доказано ли, что было совершено преступление, то есть независимо от того, убили ли эти ребята или там кто-то еще, доказано ли вообще, что было совершено преступление 26 и 27 сентября в поселке Кировске. Доказано ли, что были у 4 человек изъяты вещи, ценности, золотые украшения, машина и так далее и тому подобное. Присяжные ответили, нет, не доказано. Последующие вопросы тоже зачитывались, но последующие вопросы, исходя из отрицательного ответа на первый вопрос, должны были оставаться без ответа. Собственно, они оставались. Но был еще Алексей Никитин, которому вменялось участие в в организованной преступной группировке и незаконное приобретение оружия. Ну, это тоже было не доказано по решению присяжных. Единодушия не было, но 7 из 12 человек, то есть большинство, признали, что подсудимые к преступлению не причастны.
Как выглядел вот ровно тот момент, когда на первый вопрос стало понятно, что присяжные ответили отрицательно? Как вот именно в этот момент вели себя подсудимые?
Ну, они стали сразу переглядываться. Конечно, самой яркой выраженной была реакция у Вадима Ковтуна. Это вот тот самый человек, которого осудили просто на 9 лет, почти на 9 лет, за то, что он якобы привозил кого-то куда-то и увозил кого-то откуда-то на своей там автомашине Toyota Carina. У него была прям самая яркая реакция, у него просто буквально глаза на лоб полезли, я не преувеличиваю. Он просто кивал там своим знакомым, которые были в зале суда, все там улыбались, и адвокаты начали, конечно, сразу там как-то перешептываться, что как. Но я потом поговорила с адвокатами уже после того, как заседание закончилось, после того, как поблагодарили присяжных всем. Я поговорила с адвокатами. Например, адвокат Юлия Чебунина сказала, что вот в ее практике, а практика у нее уже там не 10 лет, уже гораздо больше, что вот в ее практике это первый случай, когда суд присяжных выносит оправдательный приговор. Еще один адвокат, Елена Быкова, она говорит, что в ее практике это уже там 15 с лишним лет, это второй случай оправдательного приговора судом присяжных. То есть никто на самом деле не ожидал этого. И, конечно, у всех как-то прям все друг друга поздравляли после того, как вышли из здания суда.
И из здания суда вышли сегодня и сами оправданные Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Они общались с журналистами?
Да, они общались с журналистами. Ну, если честно, то вот Вадим Ковтун, например, он просто вообще не понимает, что как. Ну, человек 6 лет находился под стражей, был осужден за преступление, которого не совершал. Получается, что у человека 6 лет жизни куда-то пропали. Еще он даже говорит, что еще неизвестно, будет он подавать на реабилитацию, то есть на какую-то компенсацию или не будет. Он вообще не очень понимает, что будет делать, но говорит, что сейчас будет искать работу. Сейчас, конечно, поедет в Кировку, к маме поедет, сказал. А вот Алексей Никитин был гораздо более красноречив, сказал, что хочет снять фильм про так называемых приморских партизан, о том, как шел процесс, о том, как все было и так далее, о том, каким образом они с Ковтуном Вадимом были приплетены, как он сказал, к вот этому вот процессу. Ну, Алексей Никитин еще сказал, что он же, вообще у него дочка Алиса, и он ее никогда не видел. То есть дочке 6 лет, она родилась, когда Никитин был уже под стражей. И на самом деле он вот сейчас, возможно, даже сегодня, ему привезут дочку, он ее увидит. Это вот самое важное ожидание в его жизни сейчас. Алексей Никитин сказал в ответ на вопрос журналистов, что, возможно, он будет потом уже принимать участие в судьбе своих друзей, и, возможно, он будет заниматься правозащитной деятельностью.
Упоминались ли во время повторного процесса вообще по делу приморских партизан их заявление о пытках или эпизод с пропажей томов уголовного дела, в которых якобы были имена и фамилии сотрудников полиции, крышевавших наркобизнес в Приморском крае, или нет?
Упоминались, но дело в том, что судья просила, когда кто-либо из подсудимых, из их защитников, либо вот свидетели, когда они начинали говорить о том, там, о пытках о каких-то, о том, что их били во время следствия, судья просила присяжных заседателей не принимать это во внимание при вынесении вердикта, потому что в данном конкретном процессе именно действия следствия не обсуждались. То есть этот процесс не был посвящен действиям следствия. А типа действия следствия были уже раньше рассмотрены, и никаких нарушений во время там следственных действий не было, якобы.
Следили ли вы за этим повторным процессом вообще? Следила ли общественность Приморского края за ним? И какое сейчас, вот спустя эти годы, после всего, что случилось, какое сейчас отношение к приморским партизанам? Все-таки как их больше воспринимают? Как героев, как преступников? Насколько это раскололо общество в Приморском крае? Какое сейчас отношение, как оно меняется, менялось во время этого процесса?
Но дело в том, что, конечно, первый процесс, когда рассматривалось 23 эпизода, был громким, и за ним следили гораздо больше человек. Сейчас, честно говоря, приморских партизан, так называемых, уже, ну, подзабыли, что ли. Да, люди читают там материалы в прессе, да, пресса следит очень активно, но это уже не тот ажиотаж, который царил 2-3 года назад вот вокруг этой группы ребят. Если сейчас говорить про мнение людей, ну, они разделились. Кто-то говорит убийцы, там, присяжные куплены, только неизвестно, кем куплены и за какие деньги. Кто-то говорит, что действительно, что вот суд присяжных в нашей стране, оказывается, действительно, суду присяжных можно там доверять.
Будет ли теперь заново рассмотрено, собственно, вот то дело об убийстве? Будет ли оно заново расследовано?
По этому поводу еще нет никаких комментариев. Скоро очень мы спросим об этом у прокуратуры Приморского края. Но да, сейчас нужно понять же, откуда взялись трупы на том месте в поселке Кировский. Ведь если не убивали эти 5 человек, то кто-то же убил этих 4. И откуда-то еще появилась в этом деле 9-я нога. Ну, это уже как-то притча во языцах про эту 9-ю ногу. Дело в том, что когда трупы раскапывали во время следственных действий, все тела со всеми конечностями были, ну как, описаны, все было правильно, все сходилось, но была еще одна нога, чья-то левая ступня. Непонятно, чья, женский размер 38-й, там 24,5 сантиметра, кому она принадлежала, непонятно, где тело, тоже непонятно, то к чему, в общем, не очень ясно. Но это тоже очень сильно сыграло на руку адвокатам, конечно, потому что они говорили, ну, а где же тогда это тело, почему тогда не убийство там 5, например, человек, ну, что это вообще такое?
Удалось ли узнать у Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, были ли они в курсе истории с присуждением премии Вацлава Гавела Петру Павленскому, которую он пообещал отдать на юридическую защиту приморских партизан и которую ему в итоге не выплатили? Вот знали ли они об этой истории? Как-то они комментировали ее?
Видите, дело в том, что Алексей Никитин, как осужденный на пожизненный срок, вообще сидел в одиночке. Вадим Ковтун с ним немножко попроще, он там, у него был какой-то доступ, больший доступ там к информации, к новостям и так далее и тому подобное. Ну вот они смотрели новости на там правительственных телеканалах, предположим. Ну какой там Петр Павленский с его премией, ну в самом деле.
Рассказывала журналист приморского издания vl.ru Лера Федоренко. Пропажа томов уголовного дела стала не единственным скандальным эпизодом этой истории. Приморские партизаны неоднократно жаловались на пытки в полиции и в тюрьме, но этим их заявлением не был дан ход. Художник Петр Павленский, получивший премию Вацлава Гавела за акцию «Угроза», поджог двери здания ФСБ в Москве, пообещал направить всю ее сумму на юридическую помощь приморским партизанам. После этого он был официально лишен премии. Жест Павленского и отказ выплачивать ему деньги вызвали бурные споры в обществе. Продолжились они и сегодня, после оправдательного вердикта. Многие комментаторы в интернете сомневаются, что присяжным удалось разобраться в истории с убийством в Кировском и вынести правильный вердикт. Сейчас 876 тысяч рублей, составлявших материальную часть премии Гавела, Павленский собирает в интернете. Вот как он отреагировал на решение Приморского краевого суда.
Довольно неожиданно это произошло, потому что действительно людей невиновных их освободили, по крайней мере, на сегодняшний день, и в очередной раз, и хотя бы присяжные смогли показать и сказать нам, что, ну, что эти люди не занимались бандитизмом, что это, естественно, это был оговор, что это все, и, ну, это все как часть вот этой вот пропаганды, все это часть идеологической войны против партизан, когда их пытались обвинить в убийствах 4 человек, когда их пытались обвинять в убийстве мирного населения.
Сколько, кстати, удалось уже вам собрать денег вот из той суммы, которая эквивалентна невыплаченной вам премии?
Порядка 110 тысяч рублей пока. Пока не так много. Но сбор продолжается.
Вы уже пытались связаться как-то с освобожденными? Они знали о вашем решении направить премию на юридическую помощь им или нет?
Я думаю, что знали. Да. Они знали, да.
Вы планируете попробовать с ними встретиться? Вот Алексей Никитин говорит, что он будет снимать фильм о приморских партизанах. Если он вам предложит в нем участвовать, вы же тоже часть этой истории. Вы согласитесь?
Ну, если он предложит, да.
Случай с Алексеем Никитиным вообще, насколько я понимаю, сверхбеспрецедентный, когда суд присяжных не просто смягчает приговоры, а когда в зале суда освобождается человек пожизненно осужденный.
Да, да, да. Ну, понимаете, эта ситуация, она вот в очередной раз, она показывает очень многое. Она показывает, ну, кому вообще, кому нужно хотя бы попробовать доверять больше. Нужно больше доверять людям, которые встают на защиту общества, которые что-то говорят, что-то делают, или нужно бесконечно доверять пропаганде телевизионной и, соответственно, полицейским структурам. То есть вот сегодня, ну, сегодняшний день показал, что им нельзя доверять ни в коем случае, потому что, ну, все это идет вот эта вот идеологическая война, и, к сожалению, жертвами вот этой войны идеологической вот становятся в том числе вот так вот люди, которые по 6 лет находятся под арестом, над ними висят 40 пожизненные, а потом оказывается, что, да, ну, как они и говорили с самого начала, что они обвинены совершенно незаконно.
Вообще удивительное дело, в либеральной общественности, скажем так, жалуются, что 99% приговоров судов в России обвинительные, а когда случается этот самый 1% оправдательный, пусть даже это и присяжные, тоже начинается сразу недовольство. Один известный журналист, я не буду говорить его имени, да, пишет: «Бедная Россия, у нас там даже вместо Веры Засулич уголовники. Бедная Россия». Вот, казалось бы, оправдали людей, невиновных. Это подтверждено вердиктом присяжных. Скоро будет и решением суда подтверждено. Почему так происходит?
Сложно сказать, я не знаю. Но это на самом деле большая беда. В России большая беда, вот как раз, на мой взгляд, взаимоподдержкой, как самоорганизацией, так и взаимоподдержкой. То есть, ну, и вот международный сбор, когда он был объявлен, то есть, вот, ну, мы этим как раз и хотели противопоставить что-то власти, ну, власти вот институций, корпораций, там, фондов какие-то, то есть, ну, вот, по большому счету, власти бюрократической диктатуры. Мы хотели предложить противопоставить, ну, вот, человеческую взаимоподдержку и самоорганизацию, то есть, ну, потому что, на самом деле, это все, что у людей есть, и все, что на самом деле людям нужно. Ну, а когда, я не знаю, когда безразличие или злоба, или, ну, сложно сказать. Ну, и то, все это плохо. Потому что всем на всем этом держится, и всем этим питаются как раз. Как и структуры полицейские, и административные, также и полицейские структуры. И террор тоже на этом держится, так же, как и на страхе, с одной стороны, так же и на безразличии и отсутствии поддержки, с другой стороны.
Говорил Петр Павленский. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Решение присяжных по делу приморских партизан бурно обсуждается в социальных сетях, и об этой реакции мы беседуем с редактором блога «Цитата свободы» Иваном Беляевым.
2 из 5 человек выходят на свободу, и они не имеют отношения к преступлениям против полиции. Вот на это важно обратить внимание. А так, реакция очень позитивная, то есть на это положительно реагируют люди самых разных убеждений. Здесь активисты группы «Война», сторонники партии «Яблоко», русские националисты. Вот я вижу, сводки «Новороссии» очень положительно относятся к тому, что они выходят на свободу. При этом большое внимание уделяется тому, что само это решение стало возможным только благодаря институту присяжных. Давно считается, что этот институт в России развит плохо, и власти только стараются его все дальше и дальше ослаблять. Но, тем не менее, такое решение все-таки стало возможным. Вот, например, Глеб Морев, главный редактор «Польты», пишет: «Русский народ высказался». А человек, очень далекий, как мне кажется, от него по взглядам, нацбол Сергей Аксенов, пишет вот что: «Свезло парням, реально свезло. Пожизненного заключения ведь сорвались некоторые. И дело в суде присяжных. Оборотни ментов народ наш не любит. Был повод оправдать, вот и оправдали». Еще один политический активист, член Димвыбора Кирилл Шулика: «Но теперь, сдается мне, сам институт присяжных будет низведен совсем до насекомого состояния. Он и сейчас не блестяще развивается, но хоть может применяться на практике. Такие приговоры наша правоохранительная система не прощает. Как это так, оправдать и еще по такому громкому делу?»
С вашей точки зрения, речь идет о том, что люди в сети реагируют на состояние юридической и судебной системы России, которая, как правило, как мы знаем, выносит обвинительные приговоры, и тут вынесла необвинительный, или речь идет именно о том, что люди реагируют на именно группировку приморских партизан, которая, если не вдаваться в подробности, то в целом воспринимается в стране как некая группа, которая взялась оружием противостоять, в общем-то, правоохранительным структурам и вообще как бы с оружием в руках противостоять власти.
Мне кажется, значительная часть людей реагирует все-таки именно на то, что этот приговор был вынесен присяжными, и воспринимают его как свидетельство того, что в судебной системе не все потеряно с точки зрения именно независимости суда. То есть они могут не симпатизировать партизанам как таковым и не разделять их взглядов, и тем более не сочувствовать их действиям, но воспринимают происходящее через вот именно эту судебную призму. Количество людей, которые бы напрямую сочувствовали партизанам, не так велико, и, насколько я понимаю, большинство просто стесняется эту позицию выражать, просто потому что это небезопасно уже с уголовной точки зрения. Человек, который будет открыто поддерживать прямым текстом приморских партизан, просто сам нарвется на уголовную статью. Если говорить о том, как эти противоречия осмысляются, я бы процитировал девушку по имени Маша Климова. Она пишет: «Приморские партизаны – это вообще очень интересное явление в плане того, как к ним относится общество. Вот из-за этой истории мы снова возвращаемся к вопросу, должно ли быть добро с кулаками, или прийти к успеху можно только путем многолетних переговоров с оппонентами». И вспоминается сцена из тарантиновского фильма, где Брэд Питт спрашивает: «Что скажешь, Юдевич, ты как, за мир?» «Да, я за мир», – отвечает ему чувак, снимая с кого-то скальп. Вот в такой завуалированной форме, как мне кажется, с определенной дистанции, можно найти какие-то оттенки одобрения. Но именно вот так, очень осторожно, косвенно и за несколько шагов.
Ну и еще один сюжет, связанный с этой историей, это сюжет, связанный с Павленским. Чуть ранее в нашей программе прозвучало короткое интервью с художником Петром Павленским, который в свое время пообещал передать полученную им премию Human Rights Foundation на поддержку партизан в суде, и после этого эта премия была отобрана.
Да, такая история была, причем мы посвящали статус свободы и раньше, когда это только происходило, когда решение об отзыве премии было принято. Сейчас, опять же, большинство комментаторов, как и тогда надо сказать, высказывалось за Павленского и против того решения, которое было принято Human Rights Foundation. Павел Чиков пишет: «Павленский всех переиграл». Алексей Делянов: «Суд присяжных оправдал партизан. Получается, Павленскому отказали в премии Гавилова за его намерение передать деньги невиновным». Алексей Кипелов: «Да, Павленский круто расчехлил этих правозащитников, особенно актуально сегодняшним оправданием». Ольга Романова: «К вопросу о приморских партизанах, уж если наш суд оправдывает, а он обычно не оправдывает, кто из тех, кто называл партизан террористами, видел дело? Зато всегда готов судить». Марат Гельман пишет о том, что это победа Павленского, как он пишет, и нам всем, и фонду Гавилова урок, и иногда надо просто доверять художнику. Вообще, надо сказать, что сама атмосфера сегодняшнего обсуждения, она как-то не предполагает негативного отношения к тем, кто остался за решеткой, и к тем, кто вышел на свободу. Фактически, один из немногих голосов, который можно сейчас привести и процитировать, это журналист Константин Эггерт, который пишет следующее: «Вместо Веры Засулич у нас уголовники. Сейчас левая общественность во главе с Павленским запоет Овсяным героям. Бедная Россия». По скриптум: «Я знаю все то справедливое, что вы скажете про российские суды и прокуроров, и с этим согласен, но я про другое».
Это был редактор блога «Цитата свободы» Иван Беляев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев был временно отстранен от занимаемой должности. Такое решение принял губернатор региона после скандала, возникшего из-за увольнения художественного руководителя Пермского академического театра Бориса Мельграма. В защиту худрука высказались известные российские деятели культуры и большая часть труппы театра, рассказывает Лиля Пальвелева.
О том, каков сейчас статус местного министра культуры Игоря Гладнева, рассказывает руководитель Пермской художественной галереи Юлия Таврезян.
Он отстранен на время проверки. Губернатор издал распоряжение о создании комиссии по изучению ситуации с театром «Театр». Туда разные специалисты войдут со стороны культуры, финансов и так далее. Видимо, это решение принято на основании предложений общественной палаты на время проведения этой проверки, исполняющей обязанности министра назначена Ирина Ясарева, замминистра культуры Пермского края. Город разделился, я имею в виду культурное сообщество разделилось. Очень радикально произошел такой конфликт. Клин как бы битый, конечно, был. И сегодня была назначена встреча как сторонников одного, так и сторонников другого. Около 200 человек сторонников Миллиграмма на улице, прям там с плакатами.
Это около театра?
В общем, нет, около библиотеки, где должна была состояться встреча. Встреча общественности, из которой одни выступали в поддержку, а другие, наоборот, против Миллиграмма. Ну, в общем, там была, конечно, ситуация такая довольно странная, потому что назначили в одном месте, потом перенесли ее в другое место. В одно место пришли сторонники, в другое противники, там в библиотеке в разные.
Ведь этот театр успешный, он много золотых масок получил. Почему есть люди, которые против него?
Многих не устраивает эстетическая составляющая. Люди же все разные, господи, одним нравится, другим не нравится. Они считают, что это соответствует духу времени и культурной политике. Конечно, сторонники ведут себя гораздо активнее, и понятно, что это люди, у которых есть там позиция, у которых есть понимание, почему они за.
По словам Бориса Миллиграмма, конфликт у театра с Игорем Гладневым давний.
За годы правления этого министра у театра было безумное количество проверок. Министерством культуры, прокуратурой, следственными органами. Ни одна проверка не привела даже к административному взысканию.
И тем не менее, в одночасье он 15 числа вас решил уволить. Что конкретно он вам предъявил?
Мне он лично ничего не предъявил. Все дальше предъявлено на его сайте министерства и в СМИ. Мне он лично просто объявил об увольнении, потому что существует вот такая статья, которая дает возможность учредителю расторгнуть контракт с первым руководителем бюджетного учреждения без объяснения причин. Причин для этого не должно быть. То есть этот руководитель хорошо работает, но не устраивает вот этого учредителя. Он его не устраивает.
Вот вы с ним встречаетесь, он говорит, я тебя увольняю, пошел вон. Но по-человечески же нужно объяснить, за что увольняю.
С этим человеком, по-человечески, у меня не было диалога 2 года из 3 лет его пребывания в этом кресле. Мы с ним не общаемся, потому что с ним разговаривать невозможно. Ни один аргумент никогда не был услышан, но диалога с ним нет. Точка. И театр в моем лице с ним общается только в письмах и в судах. Он подает иски на нас, мы подаем на него, к сожалению. На любую нашу просьбу, на любую, мы всегда получили отказ. Поэтому мы ничего не просим.
Вы не просите, но театр – это государственное учреждение. Он зависит от властей, в том числе от местных властей. Это и вопросы финансирования, организации гастролей и так далее.
Да. Смотрите. Мы смогли отстоять границы, которые ему трудно проходить. То есть его правление началось с того, что он у нас сначала забрал немножко денег с одного квартала, просто забрал и все. А следующий год вот его правление начался с того, что он нам уменьшил 25%, почти на 30%, уменьшил стоимость услуги своим приказом. И наше финансирование уменьшилось вот на эти вот почти 30%. Это был, если мне память не изменяет, 14-й год, и в этот 14-й год мы входили с уменьшенным на больше, чем на 1/4 бюджетом. Тогда я ходил договариваться, я пытался договориться с губернатором, мне пообещали, что этот вопрос решат. Я должен был подписать под это обещание соглашение с этим министерством, и вопрос не решался почти весь год. Мы просто были в ужасе, но к концу года он попытался то же самое сделать с оперным театром, которым руководит Теодор Курензис. И тогда Теодор позвал меня, мы вместе с ним обратились к губернатору, И вопрос был решен положительно для нас, то есть нам были возвращены деньги. И вот эти границы финансирования, они были отфиксированы. Но там прибавляются дополнительные требования. Ну, например, мы должны 10 дней отдавать министерству безвозмездно по их требованию, правда, по согласованию.
Это что, для мероприятий казенных каких-то?
Для каких-то мероприятий, да. Этого раньше не было. Но это не сразу было понятно, что это конфликтная история, которая создаст конфликтное напряжение. Вот это и произошло именно сейчас с гастролями Сатирикона.
Говорит Борис Мильграм. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
И в заключении итогового выпуска программы «Время свободы». В американском городе Кливленд продолжается национальный съезд республиканской партии США, на котором официально кандидатом на президентских выборах выдвинут бизнесмен Дональд Трамп. За ходом съезда наблюдает Евгений Аронов.
Какие основные темы обозначили на съезде республиканцы? На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор политологии Чикагского университета Чарльз Липсон.
Главное, на чем сосредоточились докладчики, это то, что, по их словам, республиканцы знают, как защитить Америку от врагов внешних и внутренних гораздо лучше, чем демократы. Обама и Хиллари подверглись очень суровой критике за то, что допустили налет террористов на американское консульство в ливийском городе Бенгази и не предотвратили убийство 4 наших граждан. На съезде выступила мать одного из погибших и заявила, что Клинтон, тогдашний госсекретарь, должна сесть в тюрьму за свою преступную халатность. Докладчики также заявляли, что предполагаемый кандидат демократов поддерживает общественные движения, которые провоцируют расово мотивированные вооруженные нападения на полицию со стороны радикально настроенных афроамериканцев. Сможет ли Трамп на деле укрепить безопасность Америки? Совсем другой вопрос.
Раскол в лагере республиканцев до сих пор не преодолен. Трампа на настоящий момент поддерживает всего около 75% республиканцев, против нормы на президентских выборах, составляющей 90%. Целый ряд видных партийных деятелей не приехали на съезд в Кливленд. Демократы страшно по этому поводу злорадствуют.
Из действующих политиков отсутствуют прежде всего представители тех штатов, в которых Дональд Трамп исключительно непопулярен. Эти люди элементарно опасаются за свое политическое будущее. Это относится в частности к моему штату Иллинойс, в котором Трампу ничего не светит на всеобщих выборах в ноябре. Нет на съезде и лидера штата-устроителя, губернатора Огайо Джона Кейсика, который не приемлет номинанта идеологически. Свое презрение к оскорбившему их выскочке Трампу демонстрируют также гранды республиканского истеблишмента Митт Ромни и бывшие президенты Буши, старший и младший, а также Джеб. Участвовавший в гонке нынешнего цикла видный сенатор-южанин Линдси Грэм уверял, что поддержит кандидата партии, кто бы им ни был, но и его нет в Кливленде. Трудно предугадать, насколько примирительным будет выступление на съезде основного противника Трампа на праймерис Теда Круза.
В понедельник группа делегатов съезда попыталась испортить праздник номинанту. Что произошло?
Это была группа сторонников Теда Круза, которая открыла, если использовать военную терминологию, беспокоящий огонь по неприятелю. Они добивались от съезда согласия на то, чтобы формально включить имя своего любимца в число претендентов на номинацию. Даже если бы они преуспели, это бы не принесло Крузу никакой реальной пользы и не причинило Трампу никакого реального вреда. Но атмосфера, несомненно, была бы отравлена еще одной зримой манифестацией внутрипартийного раскола. Крузовская фракция требовала, чтобы ее предложение было вынесено на обсуждение и голосовалось поименно, но трамповцы шумными возгласами из зала этого не допустили.
Если сложить то, что сообщают о съезде прореспубликанские и антиреспубликанские СМИ, то насколько полным, по-вашему, является освещение Кливлендского форума?
Проблема, по-моему, не в полноте освещения, а в том, что на партийных съездах отсутствует настоящая интрига, а аккредитованы на них сотни журналистов, которым надо выдавать один материал за другим. Отсюда совершенно гипертрофированная зацикленность на скандалах, пусть сколь угодно малых, всякого рода ошибках и промашках, которые неизбежно сопутствуют любому мероприятию такого грандиозного размаха. Я уже не говорю о дерзких выходках знаменитостей. Сколько было было сказано о фортеле, который выкинул на открытие съезда сатирик Стивен Колбер. Охрана не доглядела. Он оказался на трибуне, начал что-то вещать. Через секунду, когда охранник уводил его со сцены, он успел бросить: «Я знаю, мне здесь не место, но и Трампу тоже». А как была раздута история с женой Трампа, Меланией? Группа спичрайтеров, которые готовили текст ее выступления на съезде, вставили в него почти слово в слово абзац, причем абзац очень личностный, из речи Мишель Обамы на форуме демократов 2008 года. Конфуз, не стану спорить. Ну и что из того, если не считать, что люди из окружения Трампа отрицали сам факт непреднамеренного плагиата? Вскоре состоится съезд демократов, и я уверен, что журналисты будут делать то же самое, выуживая факты, не красящие Хиллари Клинтон, у недовольных сторонников Берни Сандерса.
Прореспубликанская пресса, защищая своего кандидата, не преминула напомнить, что вице-президент Джо Байден был неоднократно увлечен в заимствовании, без ссылок, не просто коротких абзацев, а больших кусков из речей британского политика Нила Киннека и американских Роберта Кеннеди и Хьюберта Хамфри. Барак Обама во время своей первой президентской кампании повторил на митинге, не сославшись на автора, длинный пассаж из выступления тогдашнего губернатора Массачусетса. А уже будучи президентом, Обама опубликовал под своим именем научную статью о медицинской статистике, которую он никак не мог написать в одиночку.
Материал подготовил Евгений Аронов. На этом завершим обсуждение событий 20 июля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.